В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе из свидетеля в обвиняемое. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему гендиректору «Рустави-2».
Ника Гварами действовал против законных интересов компании «Рустави-2».
Александр Анквап сделал одну из самых рискованных ставок на нефтедобычу.
Я глубоко убежден, с точки зрения экономической целесообразности, на сегодняшний день единственным серьезным источником дохода может быть добыча углеводорода.
Паспортизация жителей восточных районов Абхазии вновь стала темой президентской гонки в самопровозглашенной республике. Об этом и многом другом в интервью с бывшим министром внутренних дел Асланом Кабахия.
После избрания нового президента в 2014 году пошла деятельность по исполнению постановления парламента Республики Абхазия. И была начата новая паспортизация.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент США Трамп объявил через Твиттер о назначении Джозефа Магуайра, исполняющим обязанности директора национальной разведки. Он должен вступить в должность 15 августа. Прежде Магуайр курировал в разведсообществе антитеррористическое направление, а до этого возглавлял командование специальных операций ВМС США. 15 августа нынешний директор национальной разведки Дэн Коутс покидает свою должность. По традиции его временным преемником должен был стать второй человек в ведомстве Сью Гордон. Но Белый дом хотел видеть на этом посту человека, лично лояльного Трампу, и поэтому Гордон, кадровый сотрудник разведки, подала в отставку. Никаких юридических противопоказаний назначения Магуайра в администрации не выявили, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шиф выразил глубокое разочарование уходом Коутса и Гордон. Президент политизирует разведку, избавляясь от всех тех, кто способен возражать ему. Теперь Конгресс должен гарантировать, что анализ разведданных, который получает политическое руководство, является независимым и объективным. Дональд Трамп неоднократно открыто конфликтовал с разведсообществом из-за разногласий по ядерной сделке с Ираном, ядерным планам Северной Кореи, вмешательству России в американский избирательный процесс, причастности саудовского наследного принца к убийству оппозиционера Джамаля Хашоги. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа. Ему предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщает киргизская служба «Радио Свобода», «Радио Азатык» со ссылкой на суд в Бишкеке. Атамбаев подозревается в коррупции и соучастии в преступлении. Во втором случае речь идет о незаконном с точки зрения следствия освобождении криминального авторитета из тюрьмы в 2013 году. В июне Атамбаев был лишен неприкосновенности. Против него возбудили уголовное дело о коррупции. 8 августа на внеочередном заседании парламента действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев получил статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Сам он обвинения категорически отрицает и считает их политически мотивированными. В Москву сегодня доставили шестерых пострадавших в результате взрыва на военно-морском полигоне в Архангельской области. Накануне в результате этого инцидента погибли два человека. Один из предполагаемых диагнозов пострадавших – радиационное облучение. О повышении радиационного фона после взрыва говорили местные власти. А администрация морских портов Западной Арктики закрыла для судов Двинский залив, где произошел инцидент. О том, что в Москву доставили пострадавших в результате взрыва во время испытаний недалеко от Северодвинска, сообщает база. У пострадавших два диагноза. Первый – тяжелые взрывные травмы. Такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз – радиационное облучение. Взрыв произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным издания 29.ru, он произошел на барже. Ведомости уточняют, что речь идет об испытаниях двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.
Эхо Кавказа. Новости.
Московская полиция предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях протеста 10 августа. В этот день в городе запланирован согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В МВД заявили, что параллельно с ней в интернете призывают к несогласованным акциям протеста. Предупреждение полиции появилось на сайте Главного управления МВД по Москве. В нем сказано, что призывы к участию в незаконных акциях и участие в них наказывается по закону. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности, заявляют сотрудники полиции. О каких призывах идет речь, не уточняется. Митинг 10 августа запланирован на проспекте Сахарова в центре города. Ожидается участие до 100 тысяч человек. Накануне организаторы были вызваны на совещание в полицию. Они отказались туда идти. Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона из-за твита о несогласованной акции в Москве 3 августа. В публикации Управления Госдепартамента США по консульским вопросам, сделанной 2 августа, был маршрут шествия по бульварам и рекомендации его избегать. Ожидается присутствие большого количества полиции, говорилось в твите. Российский МИД расценил это предостережение как агитацию в пользу участия в мероприятии, которые власти признали незаконным, а также как призыв к действию. Это, по мнению российских властей, является попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков, автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых, сообщает агентство ТАСС. Участники продемонстрируют навыки вождения с препятствиями в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир запланирован в отдаленном районе города Капотне. В нем должны принять участие водители из разных регионов России.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Из свидетеля в обвиняемой Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему гендиректору Руставе Дванике Гварами. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, в результате чего, как было заявлено на брифинге в прокуратуре, телекомпания «Руставе-2» не получила полагающихся ей более 6 миллионов лари. Оппозиция говорит о начале репрессии в стране. С подробностями из Тбилиси Анастасия Славинская.
Еще неделю назад, выйдя с допроса, Ника Гварами предположил подобное развитие событий. И не ошибся. Теперь он обвиняемый. Коротко, эта история в изложении прокуратуры выглядит так. В 2015 году Ника Гварами от имени Рустави-2 оформляет договор с компанией «Интермедиа Плюс», владельцы которой, как заявляют в ведомстве, друзья Гварами. В соответствии с этим договором Рустави-2 отдает право на размещение в эфире коммерческой рекламы «Интермедиа Плюс». Согласие сторон, взамен эта компания берет обязательство выплачивать Руставе-2 определенную сумму. Впрочем, как заявил прокурор Амиран Гулуашвили, этого не произошло.
Ника Гварамия действовал против законных интересов компании «Руставе-2» и ради выгоды компании «Интермедиа Плюс» в период, определенный контрактом. Намеренно не потребовал принадлежащей компании 6,7 миллионов лари, чем дал возможность своим друзьям аккумулировать на счету их компании большие суммы, полученные за размещение рекламы «Руставе-2». В результате за отчетный период 2015 года декларированный ущерб компании «Руставе-2» составил более чем 7,3 миллиона лари, в то время как прибыль «Интермедиа Плюс» в тот же период составила более 8,6 миллиона лари.
Сейчас, как заявляют в прокуратуре, они изучают, насколько законными были траты «Интермедиа Плюс» и других партнеров «Руставе-2». Впрочем, на данном этапе уже установлено, сказал прокурор, что в 2016 году «Интермедиа Плюс» приобрела две квартиры в районе Ваке общей площадью в 240 квадратных метров и стоимостью 565 тысяч лари. В марте 2017 года компания передала недвижимость в собственность Гварами, а он, в свою очередь, через несколько месяцев продал квартиры, выручив за них 602,5 тысячи лари. Следствие, как заявляют в прокуратуре, было начато 20 июля на основании заявления адвоката бывшей владелицы 9% доли «Руставе-2» Нино Нижарадзе и уже нового директора телекомпании Пааты Салия. Несмотря на то, что сам Гварамия предсказывал нечто подобное, его первый комментарий сегодня начался со слов: «Такой наглости я все-таки не ожидал». Бывший гендиректор Рустави-2 категорически отрицает все обвинения и, не стесняясь в выражениях, обещает отомстить тому, кто, по его мнению, стоит за всем этим, отцу-основателю грузинской мечты Бедини Иванишвили.
«Все относительно контракта – ложь. Когда я увидел, что этот контракт не оправдывает ожидания, я надавил на Интермедиа, сказал им, что не оформлю с ними контракт в следующем году. И что произошло? Зимой следующего года они вернули нам 9 миллионов. Таким образом, это первая ложь. Далее, самое главное, самая большая ложь, сшитая самыми белыми нитками, что я якобы украл квартиры. Вот это обвинение я не прощу крысе Иванишвили. Коррупция для меня – это красная линия. Они не могут не знать, что это было возвращение контрактного долга натурой. Они изъяли у Интермедиа все документы, в том числе и контракт о выплате долга».
Сказал Гварами. Представители оппозиции считают, что настал тот момент, когда можно уже уверенно говорить о начале репрессий и установлении диктатуры в стране. Об этом, как сказал Давид Бакрадзе из Европейской Грузии, свидетельствует череда последних событий.
«В стране, где только за последние 6 месяцев 735 миллионов лари было потрачено на премии и зарплаты чиновников, где десятки миллионов лари бюджетных денег расходуют нецелесообразно, коррупция, непотизм, тендеры, предъявление обвинений директору коммерческой компании не может оцениваться иначе, только как избирательность».
В мечте полагают, что оппозиция просто не может без Бедина Иванишвили. Каждый раз, сказал один из лидеров большинства Гия Вольски, когда оппоненты готовятся к какому-либо заявлению, уже заранее известно, что в нем будет идти речь об Иванишвили, политическом давлении и ни слова о том, есть ли у них доказательства в пользу их обвинений. В свою очередь, третий сектор ждет от прокуратуры более существенной информации. Как сказано в заявлении, подписанном десятком НПО, обнародованной информации недостаточно для того, чтобы сделать полноценные выводы. Но судя по событиям, которые происходили в последние месяцы, можно сказать, что следственные органы стали особенно активны в отношении оппонентов власти и тех лиц, которые прямо или косвенно связаны со СМИ, проводящими критическую редакционную политику.
«Ясно видно, что прокуратура действует спешно против Ники Гварами. Ему предъявили обвинение на основании заявления, внесенного в прошлом месяце, в то время, как существует много дел, к которым есть высокий общественный интерес, но подобной оперативности в их отношении не проявляется. Также следует учитывать, что активность прокуратуры в отношении Ники Гварами совпала с его заявлением о намерении создать новое телевидение».
Сказано в заявлении НПО. На момент подготовки материала Ника Гварами все еще находился в прокуратуре, где проходит процедура официального предъявления обвинений. Прежде чем зайти в здание ведомства, он обратился к окружившим его журналистам так: «Приветствую вас в диктатуре». Гварамия заявил, что не собирается вносить залог, если суд изберет эту меру пресечения. Впрочем, какой бы она ни была, хоть домашний арест, хоть нечто другое, сказал Гварамия, он не подчинится решению. «Или заключение, или свобода. Другого выбора я вам не оставляю», сказал он. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В ходе агитационного периода президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия внимание общественности нынче нередко привлекают выступления не самих кандидатов, а политиков, которые их поддерживают. Об одном из таких выступлений экс-президент Александр Анквабе расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
До президентских выборов в Абхазии полмесяца. В разгаре агитационные выступления политиков в СМИ, их встречи с избирателями, предвыборная полемика в интернет-сообществе. Рекордное для Абхазии количество кандидатов в президенты не позволяет, как ранее ведущим СМИ республики, отслеживать их поездки по городам и весям и знакомить избирателей с самым интересным, что прозвучало на встречах с местными жителями. Но благодаря обеспечению обилию негосударственных интернет-изданий, оснащению избирательных штабов записывающей техникой и современным средством коммуникации, общество, тем не менее, очень быстро узнает о важных высказываниях политиков, даже если они прозвучали на встречах в самых отдаленных селах. Причем, что нетрудно было предвидеть, в разряд этих самых важных нередко попадают даже не сами кандидаты, среди которых есть и просто малоизвестные в публичном пространстве люди, а те, входящие в разные избирательные штабы политические тяжеловесы, которые по тем или иным причинам не могли баллотироваться на высший государственный пост. И, пожалуй, первое имя, которое приходит тут в голову в качестве примера, экс-президент Абхазии парламентарий Александр Анквап. Так, вчера и сегодня бурно обсуждается видеоролик с его выступлением на встрече с избирателями, где речь зашла о проблеме, уже много лет будоражащей абхазское общество, о целесообразности и перспективах добычи в Абхазии нефти. В основном Александр Анквап говорил на абхазском, но время от времени переходил на русский язык. Вот несколько отрывков из его выступления.
Я глубоко убежден, с точки зрения экономической целесообразности, на сегодняшний день единственным серьезным источником дохода может быть добыча углеводорода. Другого серьезного источника дохода, который бы позволил быстро решать наболевшие ключевые вопросы, у Абхазской республики нет. Мы не просто так подняли этот вопрос. Не потому, что мы не знали, что делать дальше. Практика показала, и действительность, абхазская экономическая действительность, я назову так, показала, что те рычаги, те возможности, которые были ранее у Абхазской автономной республики, они исчезли с развалом Советского Союза. К сожалению, вся абхазская экономика, в том числе и сельское хозяйство, которое было достаточно развитым в наших масштабах, было сплошь дотационным. Поэтому мы обратились к высшему политическому руководству России с просьбой помочь нам провести изыскательские геолого-разведочные работы, чтобы знать, что Абхазия имеет. И высшее политическое руководство России поручило такой крупной компании, как Роснефть, идти в Абхазию и работать с нами. Прошло уже 6 лет. И ничего практически не сделано. Мы потеряли 6 лет. Мы могли уже 3 года минимум ежегодно получать в бюджет собственных 5-6 миллиардов рублей. Минимум, я повторяю еще раз, проект по разведке и добыче нефти очень важный и очень перспективный проект для нашей республики.
Правильно.
7 стран Черноморского бассейна, 7 стран, из них 6 стран занимаются этим вопросом. Тогда я хочу спросить авторов подобного, сколько лет у нас еще будет пенсия 500 рублей?
Надо сказать, что добыча нефти в Абхазии большинством общества принимается в штыки на протяжении уже многих лет по двум основным причинам. Люди боятся, что а. она нанесет экологический ущерб стране, б. доходы от нее потекут в карманы воротил, а простому народу она ничего не даст. И хотя представители элит в последние годы стали высказываться уже по-другому, в предвыборной ситуации однозначно поддержать этот проект – дело по-прежнему рискованное. Но Анквап и не мог по-другому изложить свою позицию, так как она достаточно хорошо известна. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот, хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Процесс установки ограждений в селе Гугутиант-Кари не возобновляется уже второй день. Впрочем, представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» предполагают, что российские пограничники опасаются находящихся на месте международных наблюдателей и местных правоохранителей. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Возле нескольких столбов, установленных в селе Гугут-Тянткари 7 августа, с утра собрались представители Евросоюза, правоохранители, журналисты. Эти столбы, как утверждают члены антиоккупационного движения «Сила в единстве», должны были стать частью искусственного ограждения, которое перекрыло бы доступ местному населению к их угодьям. На протяжении всего дня на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси, близ недостроенных искусственных барьеров, передвигалась тяжелая техника. Впрочем, процесс бордеризации сегодня не продолжился. Возможно, это произошло именно из-за присутствия здесь международных наблюдателей и местных правоохранителей, говорит лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
Для того, чтобы бордеризация не продолжалась, я считаю, необходимо максимальное включение всего общества. Наши власти обязательно должны активизироваться, использовать любые рычаги. Необходимо ограничить возможность передвигаться здесь и продолжить бордеризацию русским оккупантам. Мы можем говорить об успешном случае, когда в Атоци была остановлена бордеризация аналогичного типа. Соответственно, мы можем использовать этот опыт и не дать возможности русским оккупантам продолжить этот процесс.
Кацарава говорит о событиях ноября 2018 года, когда российские пограничники начали устанавливать в селе Атоци металлические ограждения. Завершить начатое им не удалось, рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури.
В Атоци этот процесс начался раньше. Там начали устанавливать такие же столбы. Однако активизировалось антиоккупационное движение. Гражданские активисты разбили там палатку, начали патрулировать территорию. И процесс не продолжился. Но мы постоянно видели там вооруженных людей. Антиоккупационное движение и сейчас предлагает создать гражданские патрульные группы, чтобы работы не продолжались.
Однако лишь этого недостаточно, говорит Давид Кацарава. Власти Грузии должны своевременно и эффективно реагировать на подобные факты, чего не произошло на этот раз. О начале установки искусственных ограждений в Гугут-Янткари стало известно из соответствующих сообщений, опубликованных местным населением в социальных сетях, говорит Кацарава. Лишь после этого о возобновлении процесса бордеризации сообщил МИД Грузии. Причем поднимать очередную шумиху власти явно не желали, на что указывают заявления некоторых местных жителей, не побоявшихся сказать вслух, что им запретили общаться с журналистами.
Я не знаю, почему они не хотят этого. Сказали, что нельзя. Почему? Должны знать люди из правительства. А я не знаю, почему.
Не удалось толком пообщаться с местными и Гоги Апциаури.
Я лишь на протяжении дня просил у нескольких людей дать мне комментарий. Только двое со мной поговорили. Остальные отвечали, что ничего не знают, ничего не могут сказать. Я знаю, что некоторые журналисты общались с человеком, чей дом находится на той территории, где устанавливали ограждение. Как мне потом передали журналисты, он сказал, что ему запрещают общаться с ними.
Между тем, как говорит Апциаури, новые ограждения могут отделить от контролируемой центральным Тбилиси территории несколько домов. Сейчас в них никто не проживает, однако на этих территориях находятся и сельскохозяйственные земли, лишившись которых, население потеряет урожай. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Один из кандидатов в абхазские вице-президенты может снять свою кандидатуру. Другой кандидат в президенты самопровозглашенной республики требует дать больше времени на дебаты, а Путин тем временем встречается с Раулем Хаджимба. Итоги абхазской недели подводит Изи Дачаня.
Кампания по выборам президента Абхазии продолжает оставаться в центре внимания СМИ. На этой неделе ЦИК огласил численность избирателей, которые примут участие в выборах президента Абхазии – 117 тысяч. Напомню, что в выборах президента участвуют 10 кандидатов, в числе которых и действующий президент Рауль Хаджимба, за которых избиратели будут голосовать 25 августа на 152 избирательных участках, в том числе за пределами Абхазии на территории России, в Москве, Черкесске и Турции. Однако тем, как будут проходить выборы за пределами Абхазии, согласны не все участники выборной кампании. Кандидат в вице-президенты Давид Дасания, выдвигающийся в паре с кандидатом в президенты Астамуром Утурба, заявил на этой неделе о своей готовности снять свою кандидатуру на выборах. По его словам, большое количество граждан Абхазии, абазин, черкесов, кабардинцев и представителей других национальностей, проживающих в республиках Северного Кавказа, не смогут принять участие в голосовании, так как не успели поменять абхазские паспорта старого образца на новые. По словам Дасания, это грубейшее нарушение прав человека. Председатель ЦИК Томас Гогия на анонс демарша ответил, что у Давида Дасания есть возможность снять свою кандидатуру на должность вице-президента не позднее, чем за 10 дней до выборов. Если же кандидат в президенты не представит новую кандидатуру вице-президента, он не сможет участвовать в выборах. Тема дебатов сопутствует всем выборам, проводимым в нашей стране. Однако от выборов до выборов о ней забывают и избиратели, и журналисты, и депутаты парламента, которые должны внести соответствующие поправки в закон. В 2011 году Ассоциация журналистов обращалась к политикам с призывом сделать дебаты обязательной составной частью выборов главы государства. На призыв журналистов политики не обратили внимания ни в 2011, ни в 2014. А у депутатов парламента, как всегда, не нашлось времени, чтобы принять соответствующие поправки к законам о выборах и СМИ. И вот в разгар нынешних выборов президента вопрос о дебатах снова встал ребром. Кандидат в президенты Астамур Какалия потребовал увеличения эфирного времени и был поддержан членами общественной палаты. Опять дежавю. Обращение общественной палаты к председателю ЦИК и директору Абхазского ТВ. Хотя, к слову сказать, из текста обращения не совсем понятно, о чем просят члены общественной палаты. О проведении дебатов или о репортажах в прямом эфире. Это была цитата. Похоже, что дело это безнадежное, так как закон о выборах президента не предусматривает проведение дебатов. Эти вопросы – прерогатива государственного ТВ и Центральной избирательной комиссии. Закон лишь обязывает СМИ предоставлять равные возможности для всех кандидатов в президенты. Вот и получается, что если ЦИК вдруг возьмет и примет решение предоставить эфирное время в количестве одной минуты, то упрекать его в нарушении закона будет невозможно. Из всех этих возмущений недели следует одно, что к выборам президента или парламента политикам и законодателям надо готовиться более тщательно. На этой неделе в Сочи прошла встреча президентов Абхазии и России. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, морским и воздушным сообщением. Встреча президентов в разгар выборной кампании в Абхазии, по мнению наблюдателей, это посыл избирателям о поддержке действующего президента Рауля Хаджимба российским руководством. Это 9-я встреча президентов Хаджимба и Путина. Первая встреча состоялась в августе 2014 года, сразу после избрания Рауля Хаджимба президентом Абхазии на первый срок. Трагическую дату начала пятидневной войны в Южной Осетии отметили в Абхазии 8 августа. В этот день посольство Южной Осетии посетили президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварча, посол России Алексей Двинятин и другие политики, которые выразили послу Южной Осетии Олегу Боцееву солидарность с народом Южной Осетии. Уверен, что настанет время, когда грузинским разжигателям двух войн придется ответить за свои злодеяния перед народами Южной Осетии и Абхазии, сказал, выступая перед собравшимися, посол России в Абхазии. Глава приграничного с Грузией Галского района Абхазии Тимур Надарая провел на этой неделе встречу со студентами района, поступившими в высшее учебное заведение Абхазии. Студентам обещана материальная поддержка от администрации района, бесплатный транспорт и общежитие, а также стипендия для отличников учебы. Глава администрации подчеркнул, что выпускники абхазских вузов смогут работать не только в Абхазии, но и в России, так как абхазские дипломы признаны в России. В то же время, отметил Тимур Надарая, между Грузией и Абхазией нет соглашения о взаимном признании дипломов. Следовательно, грузинский диплом в Абхазии признаваться не будет. Решением правительства отменен понедельник на следующей неделе. В связи с совпадением выходного и праздничного нерабочего дня Курбан-Ныха. Выходной день 11 августа переносится на следующий рабочий день. Так что с завтрашнего дня Абхазию ждут длинные выходные и активизация выборной кампании. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
Вы эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Такие учения, как Agile Spirit 2019, делают все более реальным членство Грузии в НАТО, и страна все больше приближается к принципу, который наметили раньше – видеть больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на церемонии закрытия многонациональных военных учений Agile Spirit 2019. По словам главы правительства, грузинские солдаты оказали достойное и профессиональное партнерство своим коллегам из Североатлантического альянса, получили соответствующий опыт и готовы проявить оперативные возможности в многонациональной среде, сообщает информагентство IPN. По его словам, эти учения поспособствовали еще большему усилению совместимости между военнослужащими Грузии, США и стран-партнеров, а также сохранению стабильности и безопасности в Черноморском регионе. В этом году практическая и теоретическая части учений проходили в трех местах – в городе Синаки на западе страны, на территории 2-й пехотной бригады, полигонах Орфоло, регион Самцхеджавахети, и в Азиане, близ Тбилиси. В учениях приняли участие более 3000 военнослужащих из 14 стран, членов НАТО и партнеров Альянса. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему гендиректору рейтингового телеканала «Рустави-2» Нике Гварами в присвоении средств в особо крупных размерах и имущества компании с использованием служебного положения. Об этом сообщил прокурор Амиран Геаушвили на брифинге сегодня, передает общественный вещатель. По его словам, уголовное дело возбуждено по статье «Использование руководящих, представительских или других специальных полномочий на предприятии или в иной организации в целях извлечения выгоды, повлекшие значительный ущерб». Как сообщил представитель генпрокуратуры Ника Гварами, сегодня вызван в следственное ведомство для предъявления обвинения, после чего прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании бывшему гендиректору «Рустави-2» меры пресечения на время следствия. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовы к открытому диалогу с Тбилиси для обсуждения любых актуальных проблем в двусторонних отношениях. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Официальный представитель внешнеполитического ведомства опровергла распространенный в Грузии миф о том, что Россия якобы блокирует эту работу. Со своей стороны, если это необходимо, мы готовы оказать любое необходимое содействие. К сожалению, до сих пор все подобные жесты в Тбилиси оставляли без ответа, подчеркнула она.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Расходы на содержание грузинского аппарата, государственного аппарата, вышли на рекорд. Только за первые 6 месяцев текущего года они превысили 735 миллионов лари, что почти на 50 миллионов больше, чем год назад. Госстандарты госслужащего изучал Ираклий Рагвеледзе.
Опубликованная на странице службы госаудита информация свидетельствует, что за первые 2 квартала на премии и надбавки госслужащих было израсходовано 109 миллионов лари. При этом растут аппетиты и внештатного персонала. На их нужды из бюджета израсходовано более 111 миллионов лари. В парламенте пообещали изучить вопрос. «Разберемся», — коротко кинул журналистам замглавы юридического комитета Давид Матикашвили.
Я благодарю службу аудита за хорошо проведенную работу. Их выводы и заключения всегда пользуются повышенным интересом. Все заключения будут внимательно рассмотрены парламентом.
В оппозиции считают, что рост расходов бюрократии превращает пустые слова декларированные лозунги правительства по борьбе с бедностью и безработицей. Кроме того, по словам главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, у порочной практики правительства есть и другой побочный эффект.
Одной из причин обесценивания лари кроется в изменении структуры расходов бюджета. Бюрократические расходы приобрели немыслимые объемы, что, с одной стороны, не оправдано с экономической точки зрения, так как оказывает дополнительную нагрузку на лари, а с другой стороны, аморальны, поскольку содержание этих людей служит одной единственной цели – непотизму и использованию этих людей в избирательных штабах грузинской мечты. По сути, содержание партактива правящей партии происходит на средства нуждающихся людей.
С такой постановкой вопроса согласен член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили.
Одним из факторов обесценивания лари можно считать фактически бесконтрольное и нецелевое расходование средств на содержание госаппарата. Партактив грузинской мечты намертво слился с различными статьями бюджета, не говоря о растущих словно грибы после дождя различных госорганизациях, где расходы идут по абсолютно непрозрачным схемам. Средства на содержание партийных активистов правящей партии замедляют экономический рост и обесценивают лари.
На заключение службы госаудита отреагировали профильные НПО. Исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури считает, что возросшее расходование средств находится в прямом противоречии с декларированной премьером политикой формирования малого правительства. Напомним, согласно прошлогодним заверениям премьера Мамуки Бахтадзе, переход на концепцию малого правительства в течение 2 лет позволит поэтапно снизить расходы на содержание бюрократии от 100 до 120 миллионов лари.
Абсолютно неоправданно, когда растут оклады госаппарата и фонд зарплат. Было бы правильным, если эти деньги вкладывались бы в экономику, инфраструктурные проекты, что частично бы решило проблему занятости. Сегодня мы видим, что, несмотря на радикальное сокращение министерств и ведомств, количество трудоустроенных в госсекторе превысило все разумные пределы, и по этой причине не развивается экономика. В то же время государство выступает в роли крупнейшего работодателя, и такое положение вещей лишь укрепляется. Разумеется, подход властей никак не способствует прогрессу страны.
Подытожила Эко Гигаури. Кроме заработного фонда, растут расходы и на обслуживание чиновников. Командировочные за 2 квартала текущего года превзошли отметку в 40 миллионов лари, что почти на 8% превосходит схожий показатель прошлого года. Кроме того, агентством госзакупок объявлен тендер на закупку 135 новых автомобилей высокой проходимости. Цена вопроса – 9 миллионов лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Паспортизация жителей восточных районов Абхазии вновь стала темой предвыборной президентской гонки в самопровозглашенной республике. Чтобы обсудить последствия этой дискуссии, в целом оценить ход избирательной кампании, мы пригласили в рубрику «Гость недели» бывшего министра внутренних дел и депутата парламента Абхазии Аслана Кабахи. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Аслан Алексеевич, в ходе избирательной кампании кандидаты в президенты встречаются с избирателями в городах и районах республики. Одна из обсуждаемых тем – паспортизация жителей восточных районов республики. Будучи депутатом парламента, вы были председателем парламентской комиссии по проверке законности выдачи общегражданских паспортов лицам, проживающим в Галском, Куарчевском и Ачимчирском районах. Как вы прокомментируете те высказывания кандидатов в президенты, которые звучат последние дни?
Да, действительно. В 2013 году была парламентская комиссия, которая завершила свою работу. Парламентская комиссия в результате своей деятельности доложила в парламент. И хочу всем напомнить, кто забыл, что парламент состоит из 35 депутатов. И полностью весь депутатский корпус согласился с выводами парламентской комиссии. А выводы были таковы. Паспортизация жителей Абхазии была проведена с грубым нарушением законодательства Республики Абхазии. Главного закона, закона о гражданстве. Хочу напомнить, что этот закон о гражданстве тоже было принято в 2005 году при президенте Багамше под руководством известного юриста, ныне покойного героя Абхазии Владимира Начачева, где там четко все прописано. И двойное гражданство, поправка потом была внесена, двойное гражданство граждане Абхазии имеют право иметь только с Российской Федерацией. Других там понятий нет. И один из пунктов, это решение парламента, это уже не парламентское, по постановлению парламента, обязывает обязывала исполнительную власть начать новую паспортизацию и в строгость соответствии с законодательством. Все, вроде бы взвешенное, сбалансированное решение приняло. Исполнительная власть приняла это постановление. Они даже не стали его оспаривать. Сегодня-завтра проходит еще год. Известные майские события 2014 года. Смотрим. Оказывается, в течение года исполнительная власть ничего не делала для того, чтобы начать новую паспортизацию. И вот после избрания нового президента в 2014 году пошла деятельность по исполнению постановления парламента Республики Абхазия. И была начата новая паспортизация. Помимо этого, параллельно началась работа с жителями в бывших границах Гайского района. Главой администрации Ткачаевского, Гайского района была проведена огромная работа. Около 25 тысяч жителей этого района вытащили свои карточки. Это у них граждан Грузии, помимо того, что паспорта дают, еще придаток к этим паспортам, карточку гражданина Грузии. И сегодня у органов государственной власти Абхазии есть полностью база данных граждан Грузии, проживающих на территории Абхазии. Это же не секрет, потому что по этому вопросу проводились пресс-конференции. Людям это все показывают. Все мы знаем. И вдруг начинается предвыборная гонка, начинаются всякие спекуляции. Я хочу сказать, если вы действительно так думаете, и те депутаты, которые там это озвучивают, у вас ничего не получится, пока вы не измените законодательство. Если вы хотите гражданам Грузии дать паспорта, это необходимо сделать. Изменения в законодательство надо внести. А я хочу посмотреть, какой депутат с таким предложением выйдет. Понимаешь, вот там двойное гражданство с гражданами Грузии, с гражданами Российской Федерации, с гражданами Грузии допускается. Такие мысли никогда ни к чему хорошему не приведут. И спекулировать на это, что это было для кого-то, для чего-то сделано, это национальная безопасность страны. Проблем в стране хватает. Тем хватает. Но затрагивать то, чего нельзя затрагивать, и всем уже все ясно, я бы просто никому не советовал. Это просто вызывает тревогу. Нельзя на эту тему уже спекулировать. О том, что они там жили, когда-то голосовали, или их не отцы голосовали. Да дело не в этом. В законе четко прописано, кто и как может стать гражданином Абхазии. Те, которые имеют граждан Грузии, мы им дали паспорта не граждан Абхазии. Они свободно пользуются этими паспортами. Что мы придем, если мы придем, то мы вам эти паспорта. Да не получится. Закон не разрешает. Прошло то время, когда чиновник стоял и говорил вышестоящему начальнику: как скажете, мы так и сделаем. Нет, будет сделано так, как закон говорит. Если вам закон не нравится, тогда надо вам, закон, который даже при них же этих оппозиционеров нынешних, при них эти законы принимались, тогда поправку в закон вносите и объясните абхазскому обществу, зачем вы это делаете. Если общество вас поддерживает, флаг вам в руки.
Что касается выборов, как вы считаете, какие могут быть риски? И как вы думаете, выборы ограничатся первым туром или будет два тура?
Что положительно мы имеем, мы впервые за все 25 лет независимости Абхазии будем иметь реальные списки избирателей. 99,9% это люди, которые имеют паспорта гражданина Абхазии нового образца. Никаких других паспортов, ни старого образца, ни формы номер 9, ни советского, нигде этого не будет. Ни в Абхазии и ни за пределами Абхазии. Хотя я слышу недовольство там наших братьев Северного Кавказа. Ребята, мы больше 3 лет этим занимались. Кто считал себя полноценным гражданином этой страны, в течение 3 лет надо было как-то на родину попасть. Это касается и турецкой диаспоры, и северокавказской нашей диаспоры, и братьев, и адыгов, и абхазин, которые обладают паспортами гражданина Абхазии. Если они не обменяли, значит, они не перестают быть гражданами Абхазии. Они в любое время могут приехать получить паспорт нового образца, но если они его не обменяли до выборов, их голос, считайте, пропал. Они не могут голосовать. Это факт. Паспорт старого образца на территории Абхазии уже не действует. Соответственно, списки, паспорта, здесь ничего сфальсифицировать невозможно. И вот эти бредовые идеи, я слышу, что там 20 тысяч паспортов кому-то там вывезли за пределы Абхазии, чуть ли не Сирийскую республику называли. Это опера из прошлого. Физически невозможно это сделать, даже там техника работает. У нас очень маленькое количество будет избирателей в Черкесске, и в Стамбуле, и в Москве. Соответственно. Это раз. Второе. Риски какие? Чтобы у нас выборы прошли спокойно, без эксцессов. Я вижу всего 2 риска. Это фальсификация. Возможно сделать только подкуп избирателей. Так называемый карусель. Мы маленькая страна. Ты больше ничего не укрепляет. Если деньгами кто-то думает, что может выиграть выборы, он может количественно выиграть, а ситуация будет крайне напряженной, и ничего хорошего для страны не будет. Такому президенту не то, что почти невозможно будет управлять страной. Второе. И самое плохое, что в этих выборах я вижу, огромная армия анонимов в социальных сетях. У меня 154 анонима заблокированы. А кто это такие, эти анонимы? Откуда они взялись? Столько грязи в социальных сетях, просто это невыносимо уже смотреть и читать. Я начал просто где-то недели 2-3 тому назад блокировать. Это вот самое, что я испугал. Я надеюсь, я уверен, что выборы пройдут спокойно, потому что как никогда очень много, большое количество людей. Вообще, я удивляюсь, что некоторые там возмущаются, почему 10, почему не 20, а почему не 30. По моим данным, конечно, будет второй тур. Есть группы, команды авторитетных, я их вижу 4. Они между собой поспорят за первое место. Остальная шестерка почетного с 5 по 10. Пока никаких фаворитов я особо не вижу. Осталось около 2 недель. Это то время, когда надо работать на поле. Кто лучше сработает, тот и урожай соберет. Надо работать с гражданами, надо людей убеждать. 10 кандидатов, 60% вот по этим квартирам разобраны. По родственным, по дружественным, по товарищеским. Не люблю это слово клан. Хотя маленькая страна, здесь кланов быть не может. Какие-то вот такие группы. 60% избирателей так разбирают. Голосующих, я имею в виду. А 40% это потенциальные избиратели, которые смотрят, сидят, наблюдают, слушают, а потом делают выбор. Вот эти 40, пока еще не сделали выбор. Они все смотрят. Ты их так не заставишь сказать. Они действительно потенциальные избиратели. А то так. Понимаешь, человек глупо сказал. Ну, он мой родственник, но я все равно за него буду голосовать. Не они главные игроки, а главные игроки вот эти 40%.
Если будет второй тур, возможно объединение оппозиционных сил? То есть они отдадут друг другу голоса или нет?
Я плохо понимаю вообще, почему они разделены. Все возможно. Возможно вообще разные конфигурации. В этом оппозиционных группах группа депутатов парламента. Это что, оппозиция? Это власть. Законодательная власть. Это один из высших органов государства. Я вот вижу, как формируются команды кандидатов. В той же команде действующего президента я вижу людей, которые готовы были его вообще на вентиле жарить. Но сегодня они его ярые сторонники. И так в этой жизни бывает. У нас у абхазцев оппозиционность это все, понимаешь, очень условно. Системного такого, вот кто-то говорит, вот я оппозиция, это не оппозиция. Оппозиция, понимаете как? Вот есть один кандидат, 9 это ему оппозиция. Вот объединение, это все вилами по воде писано. Оппозиционность в Абхазии, к большому сожалению, очень условно. Порой эта оппозиционность так быстро стирается, когда интересы совпадают. Это мы видели. А даже вы не видите, что ли, люди, которые работали с президентом, пошли президенты, ну, флаги в руки, ты пошел. Зачем ты грязью поливаешь? И вообще, я считаю, что крайне неправильно, мы к этому придем, вернемся после этих выборов, я уверен, общество вернется, не мы, а общество, что такой простой формат выдвижения кандидатов недопустим. Человек, который не имеет поддержку во всех регионах, что он там в президенты потерял? Я условно говорю, вот все районы по 500 голосов пусть он соберет, а город Сухум 1000. Если этим ты не смог такие, вот такое количество, тебе там делать нечего, я там не знаю. Если ты хочешь стать президентом, чтобы тебя в этом районе знали, хотя бы в лицо, ты должен там бывать, свои позиции высказывать.
7 августа 6 кандидатов в президенты Абхазии подписали договор об общественном согласии. Президент Рауль Хаджима не подпишет договор, об этом сообщил 7 августа заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убиря. Президент, вступая в должность и принимая присягу, клялся на Конституции. Он соблюдает ее и сам является гарантом Конституции. Было бы нелогично, чтобы он пришел в общественную палату и еще раз подтвердил, что будет соблюдать основной закон страны. Как вы вообще относитесь к подобным договорам, которые подписывают?
А что их обязывает этот договор? Ну, сидят люди в общественной палате. Решили принять участие, что мы все будем уважать друг друга, что мы будем там согласно законодательству действовать. Дальше, что для людей, которые идут в президенты, если они собираются нарушать закон, что это общественный договор их остановит? Ну, когда-то было это, когда-то, понимаешь, тяжело. Сейчас уже, я считаю, что такие общественные договоры абсолютно неуместны. Ну, что это дает? Абсолютно ничего не дает. Есть законы, есть конституция. Если кто-то из кандидатов его нарушит, его к ответственности привлекать будет не за нарушение какого-то общественного договора, а за нарушение законов Республики Абхазии. Когда-то мы это имели, чтобы разрядить такую напряженную обстановку. Слава Богу, у нас такого сейчас нет. Я считаю, что вот такие общественные договора, они уже за себя изжили.
На этой неделе состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджима и президента Российской Федерации Владимира Путина. А 31 июля в Абхазию приезжал помощник президента России Владислав Сурков. Как вы оцениваете эти встречи?
Это помощник. помощник президента Российской Федерации. Я понимаю, помощник, к нему с уважением там относится и тому подобное. Но это не тот человек, который принимает решения. Да, он тот человек, который советует, подсказывает и тому подобное. Ну, приехал, посмотрел, он давно сюда не ездил. Могу однозначно сказать, у тебя неоднозначное мнение об этом человеке. Президент Российской Федерации, он просто дал понять, ребята, я, у вас выбор, я вас вижу, мы наблюдаем демократично. Народ кого изберет, мы с тем и будем работать. А президент Российской Федерации, мы с ним президент Абхазии, мы, наверное, десяток раз встречались за все это время. Очень хорошо. Беда для Абхазии, когда не встречается наш стратегический партнер, допустим, с президентом Абхазии. Кого бы народ не избрал, убежден, что и с ним будет встречаться. Но что стабильно у нас в стране, стратегическое партнерство с Российской Федерации никто не оспаривает. Тем более, этот человек очень уважаемый в нашей стране. Ни один политик в Абхазии не может похвастаться рейтингом Путина в Абхазии. Потому что Путин все, что делал, он делал системно, грамотно. Порой хвалимся, стадион построили, дома отдыха построили. Ну, это все строила Российская Федерация. Ну, может, и другими вещами надо хвалиться. А есть чем похвалиться. Знаешь, абхазское общество достаточно образованное общество. Вот говорит там, что вот, видите, при той власти то построили, а при нынешней вот это. А вот те, которые вообще никогда во власти не были, они вообще ничего не строили. Просто смешно. Ну так предвыборную гонку вести не серьезно.
О скором запуске аэропорта говорили не раз за последние 10 лет. Вы работали в правительстве. Вот ранее не получалось, да, запустить, а сейчас инвестор появился, уже работы ведутся. Как вы думаете, почему ранее не получалось, а вот сейчас да?
Понимаете, наши возможности начинаются на мосту Ингур, заканчиваются на мосту Псов. Вот здесь мы можем, понимаешь, на что-то влиять, что-то делать. А касаясь аэропорта и его международных связей, это позиция нашего стратегического партнера. Если вы внимательно следите последние годы, что делала Российская Федерация, она, конечно, расширяет зону своего влияния. Не только в Южном Кавказе, а и в Ближнем Востоке, по всему миру, даже с Арктики. И не надо вещи своими именами называть. Абхазия – это республика национальных интересов Российской Федерации. Ничего нового мы не придумали. Да? Договор о стратегическом партнерстве, это все говорит и тому подобное. Российская Федерация понимает, что этот регион уже так в развивающем варианте быть не может. Соответственно, там, в Кремле, принято принципиальное решение. Принципиальное решение о том, что надо пора запускать аэропорт. Слава Богу, мы сумели его сохранить. Первым долгом благодарен пока единственному руководителю за все послевоенные годы, Славе Ешба, который сумел сохранить этот аэропорт в том первозданном виде. Да, проблемы там на строительной, ремонтной работе. Но этого часа первым долгом ждали наши летчики, которые там сидят. И они все делали для того, чтобы этот аэропорт был запущен. Заслуга, если абхазской стороны, то это первым долгом госкомпании аэропорт нашей имени Владислава Григорьевича Арзенбаха. Всему личному составу, который сохранили нам аэропорт, что завтра наступит тот день, когда к нам начнут летать самолеты. Возможности противовоздушные Российской Федерации известны. Нам просто надо себя порой достойно вести, чтобы с нами считались. Все у нас получится. Аэропорт этому доказательство.
Гостем недели был бывший министр внутренних дел и депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахи. С ним беседовала Анаид Гагарян. Коллеги из BBC получили доступ к некоторым материалам расследования ереванских событий 1 марта 2008 года, когда в ходе разгона акции протеста были убиты 10 человек. В опубликованном материале, в частности, говорится о том, что в этих событиях участвовала спецгруппа из самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. К ее деятельности причастны тогдашний президент Армении Роберт Качарян, его преемник Серж Саркисян. О резонансе, который вызвала публикация в армянском обществе, и о подробностях расследования мой коллега Вадим Дубнов беседует с автором статьи, корреспондентом русской службы BBC Григором Атанасяном.
Григорий, конечно, мои вопросы в данном случае по поводу такого расследования – это смесь профессиональной зависти, да, и профессионального любопытства. Конечно же, не буду вас спрашивать о том, как вы получили эти документы, но я прошу по-другому. Я не могу не уточнить по поводу технологии, потому что, с одной стороны, у вас сказано, что вы получили эксклюзивный материал к материалам расследования. А с другой стороны, если я правильно понял, в основном ваши выводы базируются на показаниях и на словах следователей. То есть это все-таки позиция следствия, а и позицию обвиняемой стороны вы получали уже в комментариях. Правильно ли я понял эту технологию?
Да, все верно. Следователи на допросах утверждали, что они получили данные, которые свидетельствуют, собственно, о той версии событий, которую мы передаем, опять же, со слов свидетелей. Мы предложили всем сторонам, и в том числе лицам, которые в статусе свидетелей были на допросах, представить свою версию, прокомментировать.
Тогда я еще пытаюсь сверить свои ощущения. Выводы вашего расследования сводятся к тому, что генерал Огановский собрал группу из 20 человек, привез ее в Ереван, расквартировал ее в подвале президентского дворца, после чего эта группа открыла огонь по протестующим. Здесь, в этой цепи, в этой логике, я не увидел начала. Собственно говоря, как проходило прибытие этой группы в Ереван, то есть бюрократической процедуры. Кто ее вызвал, кто отдал приказ, кто, собственно, почему распоряжение действовал Огановский. Есть ли какие-то доказательства руководства Армении тогдашнего в подготовке этого или нет? Или Огановский действовал по собственной инициативе?
Не совсем так, как вы описали. Наше расследование не делает такой вывод. На самом деле наше расследование, если относить его к какому-то жанру, это материал не про события тех лет, это скорее материал про функционирование армянских спецслужб сегодня. Наш материал говорит о том, что специальная следственная служба Армении получила или утверждает, получила данные, свидетельствующие как раз о роли генерала Огановского. Мы не знаем. Опять же, мы обсуждали с нашими источниками в Армении в Карабахе детали этих событий. Многое из этого, из того, что задают следователи, подтвердилось. Но, собственно, самая сердцевина этой истории, стрельба протестующих, нахождение в подвале администрации, это вещи, которые сложно подтвердить, потому что если их знали, то доступ к этой информации могли иметь, максимум дюжина человек, и поэтому мы это сообщаем только с внукой на следствие. Мы не говорим о том, что это факт. Это очень важно подчеркнуть. Прям мы не обвиняем ни в чем ни одного из участников.
То есть вы не пытаетесь реконструировать события, каким образом и почему распоряжение, я повторю вопрос, каким образом и почему распоряжение Огановский оказался в Ереване?
Сейчас важный этап этого, это то, что как на допросе, так уже и в публичные комментарии, в публичном комментарии по поводу нашей статьи сам генерал Огановский признал, что он действительно был в Ереване все дни и руководил подразделением из карабахских военных. Соответственно, после этого это уже факт. Все стороны событий его признают. Соответственно, сейчас мы можем начать расследование, исследование того, почему это произошло, насколько юридически, конституционно и во всех иных смыслах вообще-то легально, законно, оправданно, кто давал эти приказы.
Григор, ваше расследование вызвало волну критики в Армении. Если я правильно понял, в основном вас обвиняют в том, что вы каким-то несанкционированным образом получили доступ к этим материалам. Но что по сути, вот по вашим ощущениям, что, почему, какая главная причина того, что вы стали мишенью этой критики?
Сама тема Карабаха, отношение Карабаха и Армении, она очень сложная тема, к которой у многих очень эмоциональные отношения, и это одна сторона. Другая сторона, к сожалению, я должен это констатировать, на примере моей статьи это прекрасно видно, в армянском обществе очень распространены теории заговора, очень нездоровый уровень доверия любым неоправданным теориям. Соответственно, они расцвелись пышным цветом вокруг моей статьи. Мастера отыскивать внешних игроков их отыскали. Я не буду их повторять. Я бы хотел бы, на самом деле, обратить внимание, что секретарь Совета национальной безопасности Армении достаточно, как мне кажется, сбалансированно прокомментировал эту публикацию, и он очень верно заметил, что ни одно государство, ни одно правительство, будь то Соединенные Штаты и любое другое, не защищены от утечек. Это нормальный процесс функционирования демократии. Люди делятся информацией, которую считают важной. И сам факт утечки не должен обращать на себя внимание больше, чем ее содержание.
Да, это очень интересное заявление. Я бы хотел по этому поводу заступиться за конспирологов самым неожиданным образом. Ну, а как не быть конспирологом, если, в общем, про генерала Огановского информация была еще прошлым летом, даже раньше, да? И его надо, то, что его привозили на допрос в Ереван из Степанакерта, это на уровне слухов, достаточно проверенных, циркулировало везде. Но, тем не менее, информация и утечки об этом появляются именно на этой неделе, когда премьер-министр Никол Пашинян едет в Степанакерт, открывает панармянские игры, выступает там с довольно яркой речью, которая заканчивается довольно яркой концовкой про то, что Арцах — это Армения, и все. Разумеется, есть ощущение, что такое совпадение может быть не случайным. Вы допускаете, что это предположение имеет право на существование?
Информация о роли генерала Огановского и вызове его на допрос не была подтверждена ни разу. Циркулировали действительно слухи. Слухов в армянском обществе циркулирует бесконечное количество на любую тему. Не было публикации в надежном источнике. подобным нашему. Мы работаем по собственному редакционному плану. Мы никак не привязываемся ни к внешней, ни к внутренней повестке. Более того, это совершенно смешно утверждать. За последний год, с момента революции, и больше каждый день в Армении, в армянской политике, взрывной происходят скандалы с участием международных игроков. Поэтому, какой бы день ни вышел наша статья, были бы, я абсолютно уверен, в теории заговора.
Это был журналист русской службы BBC Григор Атанасян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Полную версию интервью слушайте завтра и смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.